Точно так же дело обстояло и с вечерей Господней. К участию в ней допускались возрожденные души, независимо от того, каким образом они были крещены. Обязательное крещение по вере, погружением и участие в хлебопреломлении только крещенных по вере утвердилось среди братских менонитов в 1862-1863 годы под влиянием Унгера. Последний получил письменное разъяснение по этим вопросам от основоположника немецкого баптизма И. Онкена, в скобках 1800-1884 годы. В 1873 году в Эйнлагской общине братских менонитов, в скобках О. Хортица, возникла необходимость отразить вероучение в документе. Таким документом явилось, цитата, «вероисповедание и состав вероизложения Объединенной Менонитской Братской Общины в Южной России». Конец цитаты. Вероисповедание было составлено Унгером и издано в Лейпциге в 1876 году. Менонитская братская община пользовалась им в течение четверти века. Основой для этого вероисповедания послужило Гамбургское исповедание веры баптистов, изложенное Онкеном, которым в свое время пользовались и русские баптисты. Унгер сделал к нему дополнение под названием, цитата, «различие между обществами Менонитской братской общины и баптистской общиной». Конец цитаты. В вероисповедании содержатся следующие рассуждения о баптистах. Цитата. «Баптисты позволяют употреблять меч, что наше общество считает несогласным со Словом Божьим. Они позволяют принимать в необходимых случаях присягу, что наше общество считает противным сказанному в послании святого Иакова 5.12. Они не практикуют омовение ног, которое в обычае в нашем братстве. Вообще, должно заметить, что мы считаем общину, в скобках церковь баптистов, живою, то есть собранием истинных детей Божиих, которые родились свыше и восприняли Духа Святого. Названные отступления не мешают нам иметь с ними искреннее общение, причащаться с ними святых тайн и время от времени иметь их учителей для оказания нам помощи в устройстве общин. Именно по той причине, что они, за исключением трех упомянутых выше моментов, исповедуют с нами одну и ту же веру, крестят только рожденных свыше людей погружением в воду, согласно Слову Божию. Исключают из общины беспорядочно ведущих жизнь членов на неопределенное время, пока наступит в них действительная перемена и исправление. Устройство их общины, церкви, суть одно – устройством нашего общества». Конец цитаты. Сноска. Бондарь С.Д. Секта менонитов в России. П.Г. 1916. Страница 155. Конец сноски. Крещение лютеран. В Вюстовское братство входили жители лютеранских колоний Старый и Новый Данциг Елизаветградского уезда. Огонь пробуждения продолжал гореть здесь и по смерти П. Вюста. Цитата. «Сердца сокрушались от сознания греховности, имели место покаяния и обращения. Не было почти ни одного колониста, который не являлся бы свидетелем работы Святого Духа». Конец цитаты. Пишет современник этих событий. Вопрос о крещении по вере изучался и среди лютеран. По свидетельству И. Прицкау, в связи с этим читались сочинения английского проповедника Сперджина 1834-1892 годы, в которых подчеркивалась необоснованность детокрещения и учения о возрождении через крещение. Однако о том, что Сперджин был баптистом, в этих местах в то время еще не знали. Страница 56. 10 мая 1864 года в Новом Данциге в реке Ингуле от менонитов Виллера и Бейкера приняли крещение 7 братьев и 4 сестры из лютеран, реформатов и католиков. Вскоре в этой группе был избран руководящий брат. Им стал Фридрих Энгель. Так на Украине появились первые немецкие баптисты. Обращение среди украинцев. Епископ Алексий пишет о существовании в середине XIX века среди немцев-колонистов двух штундистских направлений, послуживших началом религиозно-рационалистического движения на юге России. Первое он называет штундой пиетической, а второе определяет как штунда-баптизм. Последнее название, скорее всего, было дано из тенденциозных соображений и впоследствии послужило поводом для отождествления штундизма и баптизма, а в победоносцевское время стало основанием для жестоких репрессий в отношении баптистов. В действительности же никакого течения штунда-баптизма не было. Существовала штунда-менонитская. Главные ее деятели, такие как Виллер, Унгер, Нейфельд и Берг, были не баптистами, а новоменонитами. Что касается другого течения, штунды пиетической или реформатской, руководимой Боннекемпером, то в нем не было ни баптистов, ни менонитов, как ни старались представители власти установить факты совращения православных в баптизм в 60-е годы. Из беседы Ушинского с Боннекемпером, состоявшейся в 1875 году, можно заключить, что Боннекемпер относился отрицательно к проповедникам-баптистам. Итак, ни та, ни другая штунды еще не были баптизмом. Первые штунды среди украинцев также не являлись баптистами. Крепостное право существовало на протяжении трех поколений, предшествовавших возникновению баптизма на Украине. Для духовной и нравственной жизни народа оно имело очень серьезные последствия. Тяжелые социально-бытовые условия жизни крепостных крестьян того времени общеизвестны. Они отличались крайней нищетой, бесправием, полной зависимостью от помещика, который зачастую распространял свою власть и на личную жизнь крепостного. Трудно было в таких условиях думать о духовных потребностях. Не в лучшем положении находились и государственные крестьяне, жившие рядом с крепостными, и крестьяне-однодворцы. Сторонники крепостничества ревниво следили за любыми попытками улучшить быт государственных крестьян с тем, чтобы предупредить недовольство и ропот крепостных. К тому же государственные крестьяне могли в один день превратиться в крепостных. В 1861 году была объявлена долгожданная крестьянская реформа. До объявления манифеста крестьяне надеялись, что после реформы земля будет принадлежать им бесплатно, и что только небольшая часть ее останется за помещиками, но их чаяния не оправдались. Цитата. «Все ездившие с объявлением манифеста заметили, что крестьяне остались неудовлетворенными». Например, среди крестьян местечка Любомирки Херсонской губернии недовольство и недоверие условиями манифеста вылилось в возмущение против помещиков, дошедшее, как отмечает Рождественский, до бунта. И это был не единственный случай в Малороссии. Конец цитаты. Освободившись от крепостной зависимости, большинство безземельных крестьян на юге Украины, не имея возможности приобрести землю, были вынуждены искать на стороне средства для существования семей. Владевшие ремеслами чаще всего уходили на заработки в близлежащие города, устраивались на работу в мастерские или на фабрики. Содержателями этих предприятий нередко были и немцы-ремесленники. Страница 57. Некоторые крестьяне нанимались в работники к немцам-колонистам, и лишь немногие арендовали небольшие участки земли у бывших помещиков на обременительных условиях. Возникновение штунды реформатского влияния. Обращение Ф. Онищенко и М. Ратушного. Большинство исследователей считают местом возникновения штундизма на Украине деревню Основа Одесского уезда Херсонской губернии. Как свидетельствует Рождественский, лично встречавшийся в 1887 году с жителями этой деревни, цитата, «первое семя было брошено в их среде местным крестьянином Онищенко. При личной беседе он отказался указать своих совратителей. Время обращения Онищенко приходится на вторую половину 50-х годов. Во время крепостного права, бродяжничая, он скитался между немцами, преимущественно в районе города Николаева. С виду он сильно напоминает немца-колониста. О своих религиозных воззрениях Онищенко рассказывал так. Цитата. «Я был прежде как свинья. Скот, даже хуже, потому что скот делает то, что ему следует. Скверный я был. Я однажды молился на поле, плакал и кричал. Господи, вразуми меня, исправь меня. Кто, я этого не видел, точно снял с меня одежду, и сделалось мне легко. Стал я свободный и узнал Бога». Конец цитаты. Цитата. «Высокий, худой, с по-детски простодушными глазами, с природным даром слова, увлеченный. Онищенко производит впечатление. В частной жизни он большой оригинал. О нем ходит в народе много рассказов». Конец цитаты. Сноска. Рождественский А. Южно-русский штундизм. Санкт-Петербург, 1889 год. Страницы 52-53 и 170-171. Конец сноски. Это единственное достоверное свидетельство об обращении Онищенко. Дата его обращения в приведенном документе не названа. Судя по тому, что православную церковь он не посещал, как отмечает Рождественский, уже 30 лет, это могло произойти не ранее 1857 года. Доктор И.А. Кмета Ефимович, сноска, Кмета И.А., столетний юбилей евангельских христиан-баптистов, скобка, в Советском Союзе и в рассеянии, конец скобки, 1867-1967 годы, столетие евангельских христиан-баптистов, Ашфорд, 1967, конец сноски. Ссылаясь на труд Джона Брауна «Штундизм», изданный в 1892 году, пишет, что Онищенко обратился в 1858 году и в том же году на некоторое время присоединился к верующим колонистам, которые именовали себя братьями. Они имели сходство с бессарабскими сепаратистами-назарянами, в церковь не ходили и были детокрещенцами. Из документальных источников следует, что Онищенко был первым украинцем, который пережил рождение свыше. Вместе с тем, существует мнение, что Онищенко был не только первым уверовавшим малороссом, скобка, так в то время называли украинцев, конец скобки, но и первым из принявших водное крещение, по вере. Так, Жабко Потапович, сноска, Жабко Потапович Л. Христове Светло в Украине. Виннипег Честер. 1952. Конец сноски. Относит уверование и крещение Онищенко к 1852 году. При этом он ссылается в качестве первоисточника на статью Ф.А. Щербины «Малорусская штунда». Скобка «Неделя», 1877 год, номер 1-2, конец скобок. На статью «О штундистах». Скобка «Письмо из Южной России», конец скобок. Скобка «Неделя», 1885, номер 45, конец скобки. И на незаконченную работу «О штундистах» Т. Зиньковского. О работе Зиньковского «История штунды» Чайченко пишет, что он начал ее в Петербурге, в скобках, в 1889 году, вопросительный знак, конец скобок, а во Львове готовил ее к изданию, но так и не довел до конца. На основании изучения этих и других первоисточников нужно со всей определенностью сказать, что ни в первой, ни во второй, ни в других статьях Ф.А.
Щербина не говорит ни слова о Онищенко. Более того, на странице 23 автор малорусской штунды называет первым штундистом из украинцев жителей села Пасиковой Херсонской губернии М. Ратушного. Поэтому принимать за основу сведения, содержащиеся в неоконченных рукописях, рискованно. Если Онищенко уверовал в 1858 году, то принять крещение по вере в 1852 году он не мог. В деревне Основа по соседству с Федором Онищенко жил Михаил Ратушный, в скобках 1830-около 1915 год, конец скобки. Страница 58. Когда Онищенко возвращался домой из своих странствий, они обычно встречались как соседи и друзья, читали вместе Библию и, по словам Онищенко, вели оживленные беседы. Ратушный был моложе Онищенко лет на 13, и, по свидетельству жителей деревни, обучался у него грамоте и сапожному ремеслу. Ратушный не скрывал, что он и его единомышленники восприняли веру от немцев, но от кого именно не говорил. Он рассказывал о своих частых поездках к немцу на мельницу в колонию Рорбах, находившуюся в 12 километрах от Основы. Уверовал Ратушный около 860 года. Сноска. Епископ Алексий. Материалы для истории. Страница 93 и 180. Конец сноски. Рождественский считает, что имеются достаточные свидетельства о связи Онищенко и Ратушного с рорбахскими штундистами. Но мы обращаемся и к официальным документам, собранным епископом Алексием. Ратушный уверовал, по его свидетельству, одесскому уездному исправнику году в 1860-м. Он утверждал, что получил откровение от Бога, постигнув уже лет 10 тому назад истинное Евангелие, о чем заявил в мае 1870 года в беседе с исправником, длившейся, цитата, «от захождения солнца до первого часа ночи», а затем на следующий день утром, продолжавшийся несколько часов, конец цитаты. 1860 год подтверждается Ратушным как год его обращения, и в прошении херсонскому губернатору от 22 февраля 1873 года. В нем отмечается, что, цитата, «полиция мучила нас 13 лет», конец цитаты, «за отступление от православия». Со дня своего обращения Ратушный продолжал в своем селе проповедь Евангелия, ранее начатую Онищенко. Братство штундистов в Основе возникло как следует из многочисленных документов в конце 1861-начале 1862 годов. В начале 1865 года в него входило 20 человек, из них 3 сестры. К тому времени обратилось 7 жителей соседних деревень. В феврале 1867 года одесский исправник писал херсонскому губернатору об этом братстве, что оно, цитата, «имеет вид раскола, сходного с расколом реформатским. Собираются они в местечке Игнатовке, состоящем из 15 душ, в местечке Реснополе, в котором 5 семейств, и в деревне Основе из 14 семейств, в избранном ими помещении. Читают церковно-славянские книги, о значении и содержании которых толкуют между собой под руководством некоторых реформатских раскольников-немцев из соседней колонии Рорбах. Они не входят в православную церковь, не чтут святых, икон и не исполняют никаких обрядов православной церкви, православной веры. Их вожаки – крестьяне из деревни Основы Ратушные». Конец цитаты. Сноска. Там же, страница 47-48, конец сноски. Во время своих собраний штундисты пользовались часословом, псалтырем, Новым Заветом, святцами и сборником духовных песен. Цитата. «Приношение православным христианам». Конец цитаты. Сноска. Сборник песен «Приношение православным христианам» в скобках издательство «Второе», Санкт-Петербург, 1864, конец скобки, содержал 97 песнопений, из которых 88 верующие Евангельско-Баптистского братства поют и сегодня. Конец сноски. Помощниками Михаила Ратушного в Игнатовке были Герасим Балабан и Александр Капустян. Первый переселился в Игнатовку в 1865 году из Киевской губернии и женился здесь на крестьянской вдове с детьми. Балабан был почти ровесником Ратушного и отличался незаурядными способностями. На требование духовенства не собираться для толкования Евангелия он однажды ответил, что лучше положит душу свою, чем оставит толкование Слова Божия. Связь основских штундистов с штундистами-немцами из Рорбаха и с Боннекемпером установлена с несомненностью. Боннекемпер в разговоре с Ушинским сообщил, что содействовал религиозному движению среди русских поселенцев, исходя из самых благих и чистых побуждений. Страница 59. Он советовал им заимствовать от немецких братств штундистов только то, что согласно с православием, стремление к изучению Священного Писания и примерную христианскую жизнь, но не побуждал их оставлять православную церковь. Сноска. Ушинский. О причинах появления рационалистических учений штунды. Страница 15-16. Конец сноски. В документах прямо указывается на то, что Ратушный был главным помощником Боннекемпера в распространении новой веры в основе. Известно, что Боннекемпер раздавал Евангелие на русском языке крестьянам, которые обучались грамоте и присоединялись к братству. Сноска. Епископ Алексий. Материалы для истории. Страница 77. Конец сноски. Позже, в 1874 году, в связи с обвинением в распространении штундизма, Боннекемпера перевели в Тираспольский уезд, откуда в 1877 году он переселился в Америку. Таким образом, последователи штунды на Украине, в основе и Игнатовке, появились под влиянием рорбахской пиетической штунды. В первые годы местные власти ограничивались только наблюдением за собраниями штундистов и взятием с них подписки о возвращении в приходскую церковь. Правда, в начале 1867 года односельчане во главе со старостой по инициативе местного духовенства без суда высекли розгами и арестовали Ратушного, Балабана, Капустяна и Осадчева, после чего последние были заключены в одесскую тюрьму. Уездные и губернские власти рассматривали штунду не как религиозную секту, а как, цитата, «исключительное общество, создавшее убеждение, что лучше читать у себя Евангелие дома, нежели слушать церкви, где читают так, что для них как будто непонятно. Потому под влиянием этого убеждения они собираются в избранный дом, читают Евангелие и толкуют его, как понимают. Но несмотря на это, эти люди у исповеди и причастия бывают ежегодно». Конец цитаты. Сноска. Там же, страница 64, конец сноски. Поэтому в первое время обращенные не вызывали у властей серьезных опасений. Штундисты на хуторе Николаевском. К середине 1867 года относятся первые сведения о группе штундистов, состоявшей из 27 человек, не считая детей, на хуторе Николаевском. Этой группой руководили Адам Войсаровский и Данил Кондратский, которые раньше были католиками. Они не признавали икон, церковных обрядов, святых мощей и отвергали поклонение кресту. При осмотре домов штундистов у них было найдено Евангелие синодального издания и псалтырь. Сноска. Там же, страница 52-54. Конец сноски. По свидетельству Балабана, штунда на хуторе Николаевском возникла раньше, чем в основе. Сноска. Рождественский. Южно-русский штундизм. Санкт-Петербург. 1889 год. Страница 52. Конец сноски. О дальнейшей судьбе этой группы ничего не известно. Штундисты новопиетического влияния на хуторе Острякове. Возникновение второго направления в украинском штундизме – новопиетического меннонитского влияния относится к началу 60-х годов 19-го столетия. Оно появилось в то время, когда на юге Украины еще не было баптистов, а существовали братские менониты и вюстовские братства среди лютеран. Цитата. «Первое совращение русских в штундизм, пишет Бондарь со ссылкой на достоверные источники, приходится на 1860-1861 годы. В январе 1862 года таврический губернатор докладывал министру внутренних дел, цитата, об открывшейся на хуторе Острякове, скобка, по соседству с колонией Лебенау Бердянского уезда, конец скобки, секты раскольников, конец цитаты. Сноска. Бондарь, С.Д. Секта меннонитов в России. П.Г. 1916. Страница 156-158. Конец сноски. Главным ее распространителем был учитель колонии Лебенау Гергард Виллер. Хорошо говоря по-русски, он читал и объяснял Новый Завет крестьянам хутора Острякова. Ему удалось... Цитата. «Совратить», конец цитаты, некоторых из них в свою веру. Среди совращенцев видное место занял Демьян Васецкий и его ближайшие сотрудники – крестьяне Федор Васецкий, Тимофей Акименко, Александр Очередко и Иван Чернявский. Страница 60. Они посещали молитвенное собрание новоменонитов в колонии Лебенау. В доме Демьяна Васецкого на хуторе Острякове также происходили собрания, на которые сходились от 20 до 35 крестьян с хутора. Нередко собрание посещал Виллер. Демьян Васецкий, как человек грамотный, читал собравшимся Новый Завет, поэтому после отъезда Виллера из колонии Лебенау он стал их вожаком. Васецкий и его сотрудники разъезжали по ближайшим русским селениям. Особенно часто они наезжали в село Очереватое и распространяли там веру. В 1861 году они были привлечены к судебному разбирательству. На допросе Васецкий и его сотрудники заявили, что они не сектанты, а православные, и собирались лишь для чтения Евангелия, не предполагая, что это может навлечь на них подозрение в расколе. Конец цитаты. В распространении Евангелия Виллеру содействовали новоменониты Иоганн Клаассен и Яков Реймер. Они раздавали крестьянам хутора Острякова Новый Завет на русском языке. При всем своем отрицательном отношении к православию они не были баптистами, это были штундисты новопиетического влияния. Упомянутые Бондарем, Виллер, Клаассен и Реймер стояли во главе молочанской меннонитской братской общины, которая в то время отстаивала право на свое существование. Штундисты новопиетического влияния в Карловке и Любомирке. Обращение Рябошапки. В деревнях Карловки и Любомирки Елизаветградского уезда Херсонской губернии, скобка, ныне Кировоградская область, конец скобки, штунда среди украинцев возникла в начале 60-х годов XIX века вследствие евангельского пробуждения в духе нового пиетизма, охватившего лютеран старого Данцига в 1859 году. Херсонская духовная консистория сообщала, сноска. Епископ Алексий. Материалы для истории. Страница 75-76. Конец сноски. Что первыми в Карловке, скобка, ныне село Крупское, конец скобки, в кавычках, совратились Трифон Хлыстун, Ефим Цимбал, Андрей Хомок и еще 7 человек. Страница 60. Это произошло в 1862 году. Цитата. «Совратителями были жители Данцигской колонии Ефрем Прицкау, Лоренц, в скобках, Квартерс, Фридрих Гатнер, из русских Федор Голумбовский и Елизаветградский мещанин Григорий Воронов, проживавший в Данцигской колонии». Конец цитаты. Братья собирались в доме Прицкау в старом Данциге и пели песни из приношения православным христианам. Голумбовский жил в старом Данциге с 1854 года, а Воронов с 1860 года. Оба они часто бывали на собраниях, проводимых Прицкау. Ефим Цимбал, 1830-1880 годы, как он сам свидетельствует, до 1866 года строго держался православия. Цитата. «А в 1866 году Хлыстун, Воронов и Голумбовский читали ему и другим Библию и толковали, как сказано в Библии». Исаия 44 глава, «Чтобы не делать идолов», то эти слова он относит к иконам. Конец цитаты. Сноска. Дородницын А. Южнорусский необаптизм. Страница 135-136. Конец сноски. В Любомирке первым штундистом стал Иван Рябошапка. 1831-1900 годы. Он был на год моложе Ратушного. Рождественский так описывает его внешность. Цитата. «Невзрачный с виду, сутуловатый, среднего роста, волосы темно-русые, лицо круглое, рябоватое, носит бороду, голос приятного тембра, речь протяжная, одевается в костюм немецкого покроя». Конец цитаты. Сноска. Рождественский. Южнорусский штундизм. Страница 72. Конец сноски. В молодости Рябошапка был пастухом, потом работал кузнецом, слесарем, а во время уверования был мельником. К сознанию своего греховного состояния Рябошапку привел Мартин Гюбнер, который жил в старом Данциге, а в Любомирке появился вскоре после отмены крепостного права. Он помог Рябошапке, цитата, «смотреться в самого себя и в людей, окружающих его». Читая Рябошапке Евангелие, он дал ему возможность понять всю низость той жизни, какую ведут в большинстве своем крестьяне, и ее несообразность с учением Спасителя. Страница 61. При этом, как на путь к спасению, он указал на учение штундистов, в основании которого лежит только Евангелие. С Рябошапкой произошла заметная перемена. В местах увеселений он больше не показывался. Часто его видели сидящим у двери мельницы с букварем в руках или слушающим наставления своего учителя Мартина. Конец цитаты. Сноска. Н.Г. Любомирские штундисты. Елизавет Градский. Вестник, 1877 год. Номер 22. Конец сноски. Рябошапка отличался большими способностями. В зрелом возрасте, когда ему уже было за 30, он самостоятельно научился читать и писать по-русски, а также разбирать написанное по-немецки. Немецкий язык ему понадобился для того, чтобы разбирать писание в контексте, так как немецкие издания Евангелия имели деление глав на законченные по смыслу фрагменты. О пробуждении Рябошапки известны следующие подробности. Цитата. «Как-то раз Рябошапка и Гюбнер находились в кузнице, где последний исправлял насечки, скобка, вероятно, для мельничных жерновов». Конец скобки. Гюбнер завел с Рябошапкой религиозный разговор. Он говорил о необходимости обращения к Богу, чтения Слова Божия и указывал на противоречие учения его церкви с Евангелием. Рябошапка возражал Гюбнеру. При расставании Гюбнер сказал Рябошапке, цитата, «Смотри, Иван, когда-нибудь сгадаешь, скобка, украинская, вспомнишь, конец скобки, мои слова», конец цитаты. После этого Рябошапка начал размышлять о том, что говорил ему Гюбнер. Конец цитаты. Сноска. Павлов, В.Г. «Правда о баптистах». Баптист, 1911 год, номер 41-47. Конец сноски. Однажды, как о том рассказывают лично знавшие Рябошапку, он открыл седьмую главу Евангелия от Матфея. Не спеша, останавливая внимание на каждом стихе, он прочитал всю главу и вдруг ощутил сильное желание помолиться. Он склонил колени и впервые в своей жизни сознательно обратился к живому всемогущему Богу, из глубины сердца прося у него прощения всех грехов. Впоследствии он часто вспоминал свое состояние после молитвы. Цитата. «От радости я кричал на мельнице и славил Бога». Конец цитаты. Цитата. «Мельница оказалась чрезвычайно удобной для проповеди, и Рябошапка со своим учителем не дремали. Их деятельность не обращала на себя особого внимания до тех пор, пока вокруг агитаторов не сгруппировалось более 10 семей, последовавших новому учению. Тогда принялись за увещание, и когда оно не помогло, сельские власти прибегли к репрессивным мерам, которые вызвали со стороны штундистов еще большее противодействие». Конец цитаты. Сноска. Н.Г. Любомирские штундисты. Елизаветградский вестник. 1877 год. Номер 22. Конец сноски. Мы приводим эту выдержку из объективного свидетельства лица, далекого от штундизма, проживавшего несколько лет в Любомирке и наблюдавшего его возникновение и основные проявления. Собрания первых новообращенных в Карловке, Любомирке и других местах включали чтение Слова Божия, пение гимнов и произнесение незаученных молитв. Ввиду сходства этих собраний с немецкими часами, назидания обратившихся в веру стали называть штундистами. Некоторое время штундисты продолжали посещать богослужения в церкви, не разрывая окончательно связей с православной церковью. Для крещения детей, совершения браков и погребения умерших они обращались к православным священникам. Цитата. «Иконы находятся в каждом доме в приличном виде». Конец цитаты. Сообщал священник Стойков. 1865 году. В следующем году он также писал, что, цитата, «подозреваемые ходят в церковь в воскресные и праздничные дни». Конец цитаты. Отойти от православия их понудили строгие запреты собраний и преследования. Сноска. Ушинский, А.Д. О причинах появления рационалистических учений штунды. Страница 15-16. Штундизм и Пашковщина. Скобка по поводу сочинения Дальтона. Конец скобки. Вера и разум. Харьков, 1884 год. Книга 2. Страница 154-203. Конец сноски. Страница 62. Окружающие свидетельствовали о штундистах Любомирки так. Цитата. «Все знающие штундистов считают их за людей честных, трезвых, умных, трудолюбивых, передовых людей крестьянского сословия. Нужно быть слишком озлобленным против них, чтобы относиться с презрением к людям, вечно занятым работой, а всякое свободное время посвящающим грамоте». Конец цитаты. Сноска. Цитата по Емельянов Г. «Рационализм на юге России. Отечественные записки. 1878 год. Номер 3. Страница 204. Конец сноски. О распространении грамотности среди штундистов писал священник Ушинский. Цитата. «Выслушивая их возражения, удивлялся, что некоторые из них успели в короткое время самоучкой без помощи школ научиться грамоте и прилежно читают Библию в русском переводе». Конец цитаты. Сноска. Ушинский. О причинах появления рационалистических учений штунды. Страница 15-16. Штундизм и Пашковщина. Скобка. По поводу сочинения Дальтона. Конец скобки. Вера и разум. Харьков. 1884 год. Книга 2. Страница 154-203. Конец сноски. Другой священник писал. Цитата. «Ближайшее знакомство с историей распространения этой ереси, в кавычках, привело меня к убеждению, что ее почву и силу составляет грамотность. Есть и неграмотные штундисты, но основная масса умеет читать». Конец цитаты. Сноска. Цитата по Емельянов. «Рационализм на юге России. Отечественные записки. 1878 год. Номер 3. Страница 204. Конец сноски. Путь от штундизма к баптизму. Однако евангельское пробуждение в русском и украинском народах не остановилось на штундизме. Усердно изучая Слово Божье, первые штундисты возрастали в вере. Со временем их начали волновать такие вопросы, как оправдание по вере независимо от дел, действенность крещения младенцев, отношение к установлениям православной церкви и другие. С возникавшими вопросами они обращались к старшим братьям по вере. Но Бонни Кемпер и другие немецкие штундисты, будучи по вероисповеданию детокрещенцами, не могли дать удовлетворительных ответов на вопросы, связанные с крещением. Более того, Бонни Кемпер убеждал верующих заимствовать у немецких штундистов только то, что согласно с православием, и не оставлять православной церкви. Для русских штундистов это значило почитание мощей икон, соблюдение постов, осенение крестным знамением, словом, последование всем установлениям православной церкви. Многие верующие уже пришли к пониманию, что это подобно, цитата, «вливанию вина молодого в мехи ветхие», конец цитаты, Матфея 9:17. Возврата к прежнему уже не могло быть. С 1867 по 1868 год штундисты полностью отошли от православия. Крещение цимбала. К 1867 году карловским и любомирским штундистам уже были известны истины, которым несколькими годами ранее пришли выходцы из лютеран в Старом Данциге. Начиная с 1864 года в Новом и Старом Данциге